И мы с вами наполнялись учением, учением, в частности, об освобождении. Об освобождении от злых духов, бесов, демонов, да, как это называется, но всего того темного, что может завоевывать человека, и всего того, что мешает ему жить и наслаждаться жизнью в Боге. И пастор Роберт, который приезжал, он забил просто, можно сказать, крышку гроба всем бесам, да, он забил просто такие, знаете, гвозди, основания этого учения, подтвердил библейскими стихами. И сегодня я бы хотела не совсем в продолжении этой темы, но также охватить очень большой такой кусок просто, кусок именно, можно сказать, той нужды, которая есть во многих людях. Я сегодня хотела бы говорить об исцелении. Это большая тема, и, как ни странно, просто просмотрела свои записи, мы не так много говорили на эту тему исцеления, хотя все желают такового, все об этом мечтают, все, никто не хочет болеть, да? Все хотят быть исцеленными, здоровыми, и хотят, конечно же, помогать другим людям, чтобы они были исцелены. И, в принципе, знаете, задается очень много в последнее время вопросов об исцелении. Божественное исцеление, оно существует на самом деле, оно есть. Но почему под таковое попадают не все люди? Мы с вами можем смотреть по телевизору множество служений, крусейдов, когда собирается большое количество народа, когда собираются люди в немощи, в болезни, которые, может быть, на инвалидных колясках. Но далеко не все получают исцеление. В чем же проблема? В чем вопрос? Какие главенствующие просто должны быть доминанты вот именно в этом процессе, в этом чудесном процессе божественного исцеления? Что должно присутствовать? Если мы это поймем, если мы в этом утвердимся, я думаю, что откроется для многих понимание, и, может быть, кто-то и для себя получит исцеление и сможет помогать другим людям. То есть все мы с вами утверждены и знаем, что Господь Бог, Иисус Христос, Он понес наши немощи, понес болезни, об этом множество раз говорится в Писании, и мы все верим в это, мы проповедуем это, да? И получается так, что, в принципе, на многих людей возлагаются руки, и многие люди жаждут исцеления и даже верят в это, да? Но исцеление почему-то не происходит. В чем проблема? Вы знаете, в духовном мире есть свои законы. И если мы не способны эти законы узнать, понять, то мы все время будем спотыкаться, мы все время будем как бы находиться в непонимании, почему же там брат получил исцеление, а я нет, почему как бы его сила Божья коснулась, а меня как бы вроде бы и нет. И я бы хотела сегодня вам просто показать места Писания и немножечко с вами подробнее разобрать, каким образом исцелял Иисус Христос. И Иисус Христос, Он сказал нам, что каждый верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Интересное заявление, революционное, можно сказать, заявление, потому что Иисус говорит, что вы будете творить даже больше, чем Я творю. То есть сотворит там не какой-то служитель, не Бенихин, там, не Осборн, не еще кто-то, но какой человек? Какой сотворит, он сказал, человек? Каждый верующий в Иисуса Христа, да? И он это нам оставил это просто как повеление. Окей, существует команда, существует такой тандем, в котором сейчас мы просмотрим просто на основании Писания, есть две главные составляющие, которые сдвигают просто болезнь, уничтожают, и исцеление включается, да? Что же это за тандем такой? Давайте мы с вами откроем Лука, 5 глава, с 17 по 26 стих. Мы будем читать о случае, 5 глава, с 17 по 26 стих. Тогда, когда Иисус сидит, учит, да, и мы знаем эту историю, разбирается крыша, и с крыши спускается расслабленный, да, спускается человек, который был полностью парализован. Окей. «В один день, когда Он, Иисус, учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисуса. То есть мы видим, что дом настолько был просто наполнен людьми, что ни в какие отверстия в двери нельзя было пройти, как только залезть на крышу, да? Перед Иисусом они спустили, положили его. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Посмотрите, обратите внимание на 17 стих. «И сила Господня являлась в исцелении больных». Также обратите внимание на 20. «И он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои». Теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: какой же тандем нужен, какая команда нужна, чтобы исцеление случилось? Первое. Сила Господня. На том месте была сила Господня, что Иисус творил чудеса исцеления. И второе что? 20. Вера. Сила Господня плюс вера обеспечивает то положение, когда человек исцеляется. Но мы видим здесь, что вера — это была даже не того человека, а вера была его друзей, да? То есть его друзья имели сильную веру, они знали, что в этом месте произойдет чудо, их друг исцелится. И с этой верой они не постеснялись, не побоялись. Сначала разобрали крышу, там сыпался, может быть, песочек, да, потом штукатурка, потом уже, может быть, камни полетели. И Иисус на это никак не противился и не реагировал. Но он видел, что люди это делают по вере, и он не противился, чтобы люди действительно пришли к нему и получили это исцеление. Смотрите, если бы только, часто очень говорят, что «да будет тебе по вере твоей», да, Иисус так говорит, да, но говорят: нужна только вера, вот верь, и ты получишь исцеление. Но в таком случае, если нужна только вера, да, они бы не проносили его через крышу, не опускали. То есть нужно было прийти все-таки на то место, где была сила Божья, да. И эта вера была у этих людей задолго перед тем, как они пришли к Иисусу. И когда вера столкнулась с силой, именно включился вот этот процесс исцеления. Еще один пример, давайте посмотрим, Марка 5 глава с 25 по 34 стих. Получается, что иногда мы просто не понимаем, у нас не хватает знаний, нам мешает крыша, да? Сегодня мы эту крышу разберем просто, чтобы действительно вера, она встретилась с силой Божьей. Еще один пример объединения веры с силой – это Марка 5 глава 25-34. Это женщина, да, история про женщину, которая страдала кровотечением. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» То есть его, может быть, толкали со всех сторон. Но как только он почувствовал прикосновение веры, эта вера соединилась с силой, которая была в Иисусе Христе, и она вышла из него, да? Точно так она вышла, эта сила, и прикоснулась к женщине, источник крови, в ней иссяк. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в миры и будь здорова от болезни твоей». Думаю, когда женщина пробиралась через эту толпу, множество мыслей было в ее голове. Она думала: ну, неудобно, да? И практически по законам Израиля она была нечиста. Если бы обнаружили, что у нее кровотечение, ее вообще могли бы наказать. Но она шла, и она с верой все-таки решила для себя, что как бы там ни было, я протиснусь через эту толпу, я прикоснусь к Иисусу, да? Может быть, были сомнения. То есть сомнения могут быть, но все равно вера толкала ее к Божьему присутствию, к силе Божьей, да? И смотрите, мы видим, что Иисус, слыша вот это ее свидетельство, да, что это она, Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». Смотрите, опять соединение, сила и вера. Иисус почувствовал, что сила вышла из Него, и она пошла, пришла, как бы, можно сказать, опустилась на того человека, который имел веру. Почему ни на кого другого? Там же была целая толпа людей. Но здесь написан только случай вот с этой женщиной, да? Смотрите, препятствие, фигурально говоря, крыша, да, наше непонимание, незнание каких-то духовных законов, толпа людей, человеческое мнение, это все может удерживать нас от исцеления. Какое исцеление? Пойди лучше там, я не знаю, прими лекарство, да, о чем ты говоришь, да, люди не понимают, не принимают, во многих церквях как бы вообще говорится о том, что исцеление, ну, как бы это все было, опять-таки, для первоапостольской церкви в настоящее время, это не столь важно вообще, я страдаю, я болею, значит, такова воля Божья. Но сегодня мы говорим именно о том исцелении, о котором Господь сказал: пойдете по всему миру, будете накладывать руки на больных, и они будут исцеляться. Если мы сегодня поймем эти законы духовные исцеления, мы сможем помочь себе, сможем помочь другим людям. Итак, вот эта вот вера и сила, когда соединяются, происходит чудо. Происходит чудо. И знаете, очень важно нам просто в глубину посмотреть, рассмотреть другие случаи и понять вообще законы духовные, которые включаются и которые, может быть, из-за неправильного их понимания люди до конца так и не приходят к своему исцелению. Смотрите, пророк Осия сказал: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Нам недостает знаний. Сегодня я хотела бы именно утверждать на библейской основе о том, что исцеление есть, и мы имеем право на исцеление. Также в Исаии сказано: «Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно», а в английском, потому что у них нет знания, «и вельможи его будут голодать, богачи будут томиться жажды». То есть, если нету понимания, что мы имеем право, на что мы имеем право, что Иисус Христос все это сделал, что мы можем приходить к Богу с верой, что мы можем получить исцеление, нам очень тяжело это исцеление будет получить. И знаете, одна женщина сказала, «Я отказываюсь быть истребленной из-за недостатка знания». Я хочу, чтобы вы сейчас все повторили: «Я отказываюсь быть истребленным из-за недостатка знаний». Еще раз: «Я отказываюсь быть истребленным из-за недостатка знаний». Смотрите, Исаия, 10 глава, 27 стих. Есть очень интересные такие стихи. И сказано: «И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука». В английском переводе сказано, что Бог своей силой снимет ярмо с плечей. С плечей, да? Какой силой? Вот именно божественной силой. Тук – это была часть животного, такой жир, сало, которое сжигалось и которое просто приносилось в жертву. И говорят, что даже в синоидальном переводе одна буква всего неправильно переведена, переведено как тук. На самом деле это есть сила, это есть помазание. Смотрите, что происходит. Когда приходит Божья сила, бремя снимается, ярмо снимается. И в частности, когда мы говорим о болезни, очень часто ярмо, действительно болезнь становится ярмом. Человек ограничен в передвижении, человек ограничен в диете, человек ограничен в служении. Когда болит, тут уже не до служения, ты уже и не думаешь о том, чтобы там кого-то спасать, что-то делать, потому что ты занят своей болячкой. Поэтому Господь приходит своей силой, Господь приходит помазанием, и это ярмо просто снимает. И мы видим повсюду, что действительно от Иисуса исходила сила, да, весь народ старался, искал прикоснуться к Нему, но далеко не все исцелялись, далеко не все исцелялись. Да, сила есть, она никуда не девается, но в то же самое время исцеление получают не все. Итак, сегодня об исцелении. Мы видим с вами, что эта женщина, да, она все-таки имела веру, и сила, когда соединяется с верой, происходит чудо, происходит реальное исцеление. Я бы хотела сейчас начать и сказать закон номер один. Если у вас есть листочки, пишите, пожалуйста, это очень важная информация. Я хочу сказать и просто сделать такое заявление, может быть, оно как бы не будет сначала непонятно, но послушайте очень внимательно. Присутствие силы Божьей не является гарантией нашего исцеления. То есть, если на месте есть сила Божья, это не значит, что все, кто пришли, они получат исцеление. То же самое происходит на крусейдах и говорят, ну почему все люди не стали с инвалидных колясок? Ну почему все не побежали, да? Почему как бы действительно всех эта сила не коснулась? Вы знаете, сила Божья, это можно сказать, если сравнить, например, с электричеством, да? Пока ты, электричество есть как таковое, но пока ты не включишь этот выключатель, лампочка не загорится. Точно так же есть сила спасения, благодать сейчас на земле. И каждый человек, который покается, который вас зовет к имени Господнему, он будет спасен. Но сила спасения есть, благодать есть. Но это не сработает, если человек не придет и своими устами не исповедует свои грехи, не воззовет к Богу. Точно так сила исцеления, она есть. Она есть практически на всяком месте, где проповедуется слово об исцелении. На всяком месте, где говорится о том, что Иисус Христос, Он умер за наши грехи и воскрес, и Он понес наши болезни. Скажите, пожалуйста, в этой церкви проповедуется о том, что Иисус умер за наши грехи и понес болезни наши? Проповедуется или нет? Есть ли здесь сила Божья, скажите, пожалуйста, на этом месте? Однозначно есть. То есть там, где не отрицается, там, где говорится об этом, там, где признается эта истина, там есть сила Божья, она никуда не девается. Не нужно ждать какого-то крусейда, не нужно ждать энкаунтера, не нужно ждать какого-то помазанного проповедника, потому что сила есть, она существует. Эта сила, Игорь показывает, огромнейшая, потому что она основана не на личности человеческой, а на том, что сделал Иисус Христос 2000 лет назад на кресте. Но, тем не менее, сила есть, но не каждый включает этот выключатель. Не каждый получает исцеление. И давайте мы рассмотрим с вами еще один пример. Это Марк, 6 глава, с 1 по 6 стих. Ситуация, когда Иисус приходит в свой родной город Назарет. Свой родной город, да? И мы видим, что происходит там. 6 глава, с 1 по 6 стих. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему, и такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнятся о нем». Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не смог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». Какая проблема была в Назарете? Неверие. Да это же тот Иисус, который бегал там, не знаю, под стол ходил, да, с нами играл там в салки, в пряталки. И сейчас он пришел, объявил себя пророком, объявил себя каким-то целителем, Богом. Да кто он такой? Неверие человеческое – это еще одно подтверждение, почему даже когда есть сила Божья, даже когда присутствует эта сила Божья в лице самого Господа Иисуса Христа, в его селении никто не исцелился. Точно так же, когда происходит крусейд, когда происходит какое-то собрание, много людей приходит, все вроде бы хотят исцелиться, но вера их не работает. Они не включают этот выключатель веры, а может быть даже получают исцеление, но потом теряют его. И это будет еще одна тема, о которой я бы хотела говорить. То же самое было, мы видим, в селении, где жил Иисус, и он говорил, он дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. Удивление Иисуса свидетельствует просто о том, что силы Божьей как раз было достаточно, да, но было недостаточно веры. И поэтому ярмо их не распадалось, эти люди оставались со своими проблемами. Знаете, очень часто у человека может быть вообще неправильный мотив. Знаете, одна женщина, ее спросил проповедник, почему ты хочешь исцелиться? Она говорит, ну я уже в принципе старая, ну мне уже как бы я уже прожила жизнь. Ну вот я хочу дождаться, когда мой внук, ну когда у него будет graduation, да? То есть мотив вообще совершенно неправильный. Как вы думаете, по такой вере вообще Бог исцелит ее? Другая женщина, она наоборот, она была самая больная во всем зале. И как бы она пришла с палкой, или там ее привезли, и она считала, так как она самая больная, а вокруг все здоровые, она имеет право на исцеление. То есть только потому, что человек нуждается больше всех, это не есть основание, которое сдвинет горы, которое соединится с силой Божьей. Наша вера, она все-таки, наша вера, она должна основываться на том, что мы верим, что Иисус Христос для нас сделал. Не для того, чтобы нам там какие-то сделать свои дела, не для того, чтобы еще больше убедиться, что мы самые несчастные и так далее. Но когда вера включается, основанная на Слове Божьем, на том обетовании, которое дал Господь, когда она подсоединяется к силе, тогда происходит исцеление. Закон второй, значит, первый закон, вы записали, да, что вы записали, что присутствие силы Божьей не гарантирует, что все получат исцеление, да? Только соединение силы Божьей с твоей персональной верой даст тебе исцеление. Второй закон, запишите такое. Ваши чувства не могут знать о присутствии исцеляющей силы. Ну как это так? Ну уж вроде как же должно там мурашки побежать. Тепло какое-то по телу. Или я должен закачаться, или упасть. Вот это свидетельство силы Божьей. И можно сказать, ну как бы вот мы этого не наблюдаем, да, в церкви, и значит, наверное, силы Божьей нету. Или, например, люди не исцеляются, и как бы силы Божьей нет. В ответ на это я бы хотела сказать, что в принципе, да, можно также рассуждать, что если, например, где-то кто-то на улице стоит и призывает ко спасению, да, и говорит «покайтесь», и если люди, никто не откликнулся на этот призыв, значит что? Сила спасения уже не действует. Сила креста уже не действует, сила прощения не действует и милости Божьей. Нет, она действует. Но респонд, как люди откликаются на этот призыв, вот это очень важно. И получается так, когда, например, кто-то говорит об исцелении, да, сначала никто это не видит. Точно так, как сидели в этой комнате, сидели фарисеи, да, и никто не знал, что сила есть до той степени, пока не спустили этого расслабленного, и он не встал со своей постели. До этого момента никто не верил, что сила есть. Точно так на служении. Пока не выйдет кто-то первый смельчак, и пока сила Божья его не коснется, и не соединится с его верой, никто не подозревает, что есть сила Божья. Но сила Божья есть, опять-таки, на каждом месте, на котором проповедуется Слово Божье об исцелении, на котором проповедуется Иисус Христос распятый. Поэтому наши чувства – это ненадежный партнер, на который мы можем основываться и который нам может подтвердить, есть сила Божья или нет. Мы не можем на это основываться, да? Чувствуем мы что-то, не чувствуем, увидели мы это глазами, не увидели. В таком случае зачем нам тогда вера нужна? В таком случае, чем мы отличаемся от атеистов, материалистов, которым всем надо потрогать? Зачем тогда вера? Получается, мы живем не верою, а чем? Видением. Но это не про нас. Мы все-таки христиане, и мы призваны жить верой. Смотрите, очень такой яркий пример. Лука 4 глава, 16 по 30 стих. Очень такие ценные стихи, любимые мои стихи. «Дух Господа Бога на мне». Давайте мы откроем. Лука 4 глава. Здесь описывается, в принципе, та же ситуация, когда только другим евангелистам о том, как Иисус пришел в Назарет. Он пришел в свой родной город. «И пришел в Назарет, где воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Часто говорили и думали, что это как бы Исаия говорил для пленных, которые были уведены в Вавилон, и он говорил как бы про себя. Но он говорит о том, что придет освобождение, придет прозрение и так далее. Это не очень свершилось, когда вернулись плененные, да, израильтяне. И 100% это было пророчество о приходе Мессии. И дальше он говорит: «Проповедовать лето Господне благоприятно». И, закрыв книгу, отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходивших из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Другими словами, Иисус сказал пророчество Исаии и говорит: «То, что говорил Исаия, сейчас стоит перед вашими глазами». Еще не совершилось ни одного чуда, но он хочет, чтобы они увидели силу Божью в нем еще до того, как он даст им знамение, чтобы они признали эту силу Божью. И мы видим реакцию этих людей, мы видим реакцию, я думаю, это были фарисеи, книжники, да, люди, которые были образованы. Сначала пришли как бы такие мысли: а что он себе позволяет? Не плотника ли Иосифа это сын? Кто он вообще такой, что он берет на себя такую, как бы, такое обязательство, что он есть эта сила Божья, да, что он пришел тут всех исцелять? То же самое Господь хочет. Он не всегда хочет, чтобы мы сразу увидели это чудо, но Он хочет, чтобы мы сделали шаг веры, вышли к Богу, чтобы эта вера соединилась с силой, и тогда происходит чудо исцеления. Мы не все обращали внимание, что написано потом. Интересно прочитать, какие события стали разворачиваться дальше. Смотрите. «Не Иосифов ли это сын?» 23. «Он сказал им: конечно, вы скажете мне: прислони, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». В Капернауме уже были чудеса. «И сказал: истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». Он понимает, что его не принимают здесь. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскому». Казалось бы, зачем он это говорит? Он говорит о событиях Ветхого Завета, когда не было дождя над Израилем 3 года, и пророк Илия был послан к женщине-язычнице, да, в Сарепту Сидонскую, женщине не израильтянке. И потом он говорит второй пример про Неемана. Он говорит: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисей, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости». Мы знаем историю Неемана. Это сирийский был полководец, который страдал проказой и который просто по вере своей пришел в Израиль и омылся в водах Иордана. И не имеет значения, что он был язычник, но он включил веру свою, она соединилась с силой Божьей, они получили исцеление. Точно так у этой вдовы у нее было чудо. У нее практически исцелился, он воскрес из мертвых сын ее. И мы смотрим, что Иисус это говорит. Он говорит им не в укор, но Он говорит, что да, я не являюсь пророком в Отечестве своем. Но недаром эти люди, которые были язычники, но которые имели веру побольше вас, книжники, да, люди верующие, они получили свое чудо. И когда они услышали, для них это вообще была ересь. Они думали вообще, как он может вообще таким образом, он оскорбил их просто религиозные чувства. То есть он как бы сказал, что вера язычника выше, чем вера вот вас здесь сидящих. И мы видим, что дальше произошло. Они исполнились ярости, встав, выгнали его вон из города, повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Они его хотели практически растерзать на кусочки. Их настолько взбесила, как бы, ну, такая их, его наглость, уверенность, да, что он объявил, что я есть та сила Божья, которая пришла сделать вот это, вот это, вот это. Что они хотели просто его убить. Но он, пройдя посреди них, удалился. Мы видим, что Иисус говорит, ныне исполнилось Писание сие. То есть Он говорит, что здесь находится исцеляющая сила. Не важно, что вы не видите чудеса, да? Не важно, что вы как бы не сейчас еще никакого видимого изменения нету, но примите эту силу. Мы видим, что они стали в оппозицию, а Он просто стоял и провозглашал, Он провозглашал истину, да? Вы знаете, сейчас точно такая же ситуация. Люди, как правило, они хотят увидеть, потом они уверуют. Но Бог никогда не говорил об этом, чтобы наше исцеление и просто наша вера, она основывалась на видимом. Потому что это тогда и не вера, да? И смотрите, мы не должны позволять нашим чувствам определять вообще, есть сила Божья, нет силы Божьей, есть здесь Дух Святой, нет Духа Святого. Мы принимаем это верой. Мы принимаем, что это Дом Божий. Мы принимаем, что мы, христиане, верим в Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. Мы принимаем, что в Его крови, в Его имени есть великая сила. И с этой веры мы делаем просто шаг к Богу, и мы получаем свое исцеление. Не основывайтесь на свои чувства. Они всегда вас обманут. Не основывайтесь на дрожь в коленках, на теплую какую-то волну. Она всегда будет обманчива. Окей, значит, второе напишите. Чувства могут не знать о присутствии исцеляющей силы. Иисус говорит, вот я здесь, я пришел, Дух Господень на мне, Он помазал меня. И Он говорит это, и Он жаждет, чтобы Его принимали, принимали по вере. Итак, наши чувства могут не знать о том, что присутствует здесь исцеляющая сила Божья. Она нужна именно для исцеления, да? Закон номер 3 напишите. Чтобы воспользоваться этой исцеляющей силой, мы должны прежде всего поверить в ее присутствие. Поверить, да? То есть могут быть разные сомнения, да, точно так, как они говорили, подождите, это же сын Иосифа, мы росли вместе, какая у него вообще может быть там особенная сила, да? Но он говорит, да, Иисус сказал, никакой пророк не принимается в своем отечестве, и мы видим, что они наполнены яростью, да, просто действительно хотели его схватить, но если бы была вера, было бы исцеление в Назарете. Если бы поверили, как поверила эта женщина, страдавшая кровотечением, как поверили друзья этого человека, парализованного, тогда было бы исцеление. То есть одной исцеляющей силы мало. Нужно, опять-таки, чтобы человек поверил, что она здесь есть. Очень интересная история произошла с сотником, у которого умирал слуга. Давайте откроем Луки, 7 глава, со 2 по 10 стих. Сотник, это явно был римлянин, да? То есть это римский сотник, который, ну, уже знал об Иисусе, знал, что есть такой человек, который ходит и исцеляет, да? То есть, ну, практически, скажем так, он язычник. И смотрите, какая история со 2 по 10 стих, Лука, 7 глава. «У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». То есть он понимает, что он язычник. И он как бы даже где-то стесняется этого факта, но он верит, что, может быть, Иисус все-таки смилостивится. Он посылает иудейских каких-то важных людей, старейшин, чтобы они пришли и сказали вот об этой нужде, да, которая у него есть. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». То есть он даже как бы стесняется, что Иисус войдет к нему в дом, к язычнику. «Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». То есть практически даже сотник не ожидал, что Иисус придет, возложит руки, там, помажет или что-то такое, но он говорит: Пусть этот человек скажет только слово. Пусть он скажет слово, и это исцеление произойдет. Да? И Иисус удивился этой вере. Вы знаете, очень часто мы с вами действительно, мы вроде бы понимаем мозгами, что да, Иисус понес мои немощи и болезни. И мы понимаем, что есть где-то это исцеление, да? Но нам нужно не только поверить в то, что оно есть и присутствует, но то, что оно есть для меня. Для меня лично, для моей болезни. Поэтому, смотрите, вера людей, она есть практически, как, знаете, как инициатор, да, как вот просто, как, знаете, как спичка, которая зажигает это исцеление. Исцеление никуда не делось. Оно повсюду есть, и, в принципе, где призывается имя Господне, там есть сила Господня. Но пока нету твоей веры, то, что ты поверишь, что оно для меня лично, то исцеление тогда не зажигается, не срабатывает. Смотрите, еще один такой случай. Матфея 15, 21-28. То есть мы просто должны следовать этим примерам. Почему мы сегодня так много читаем? Мы должны действительно учиться, как эти люди подходили вот именно к этому процессу, да, к процессу исцеления. Матфея 15, 21-28. Мы видим, что сотник, он был язычником, да, и какая-то странная закономерность, но получается, что язычники, да, вот записаны просто случаи в Библии, много действительно людей, которые не были истинными израильтянами, да, но которые были из языческих народов. Матфея 15, 21-28. Это женщина хананьянка, да, история ее. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи! Сын Давидов, дочь моя, жестоко беснуется!“ Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Ханании были интересные люди. Они реально поклонялись идолам. И не было там никакой веры в Бога. И мы не знаем, каким образом эта женщина, она все-таки пришла к Господу, да. Но он увидел ее неотступность. Он увидел, что она верит, что именно для нее, для ее дочери есть вот это исцеление. И Иисус сдался. Хоть он и говорил, и провозглашал, что он пришел к евреям, но он говорит, что твоя вера велика. Она поверила в эту силу, и она эту силу получила. Итак, значит, третий закон напишите: чтобы воспользоваться силой, нужно поверить в ее присутствие. Нужно верить, что она есть. Четвертый закон. Один из таких важнейших, я считаю. Чтобы принять эту силу, которая есть, прежде всего, мы должны быть в послушании. Посмотрите, если человек, он сам сидит в непрощении, если человек как бы сидит просто в бунте, о каком исцелении может идти речь? Как правило, сила Божья, она проявляется, когда человек принимает слово, да? Как Петру когда-то Иисус сказал: «Иди по воде», и он пошел. То есть Петр мог бы как бы засмущаться, испугаться, сказать: «Да ладно, Иисус, ну ты что, как бы это шутка или что?» Но он принял это слово, и он пошел. Послушание – неотъемлемая часть исцеления, процесса исцеления. Если находишься в бунте просто, я не знаю, ну, где угодно, там, в церкви, в семье, может быть, в государстве, если ты именно не можешь принять это слово, да, ты противостоишь этому слову, тебе нужно сначала навести порядок там. И смотрите, в принципе, опять получается, что сила, она срабатывает тогда, когда человек принимает слово исцеления. Это очень и очень важно. Проповедуется слово о том, что Господь пришел тебя освободить. Принимай это слово. Слово очень часто сравнивается с семечком, да? И есть такая притча о сеятеле. Так вот, Слово Божье, оно имеет такую великолепную способность. Если мы принимаем слово, оно начинает изменять наши жизни, начинает изменять наши отношения, наше мышление. Представьте, что если бы все родители воспитывали своих детей по Слову Божьему, Какое бы было здоровое поколение? Представьте, если бы все браки строились на Слове Божьем, да? Если бы мы любили друг друга, служили, прощали и так далее. У нас бы были идеальные семьи. Точно так бы в церкви не было бы бунта, не было бы обид. Слово, которое мы принимаем, а которое очищает нас, оно становится плотью, и оно изменяет жизни. И точно так же для исцеления, исцеление происходит через принятие слова. То есть мы будем говорить об этом, когда говорится слово, что исцеление, да, здесь есть, оно предназначено для тебя. Прими это слово, прими это. Смотрите, Иаков писал и говорил, он говорил о том, что он говорит, что мы должны быть не только слышателями слова, да, но и исполнителями. И очень часто можно опять-таки посидеть в церкви, прослушать это все, но ничего не сделать. Не принять толком это исцеление, пойти продолжать грешить и жить, да, пойти потом к гадалке, к экстрасенсу, пойти куда-то, я не знаю, там, к восточным каким-то целителям. То есть все это перечеркнуть. И, конечно же, человек, может быть, и получил исцеление, но если последующие его шаги основаны на непослушании, он это исцеление потеряет. Поэтому очень много даже и на крусейдах, даже после каких-то служений исцелений люди получали, но потом теряли, потому что не могли удержать свое исцеление. Смотрите, слово истина, слово Божье, если оно принимается в нашу жизнь, если мы стараемся все-таки жить по нему, оно все равно даст рост. И знаете, это как семечки, если ты держишь в руках семечки яблока, ну как бы два семечка ничего из себя не представляют. Пройдет некоторое время, и из этих двух семечек можно будет собрать несколько ящиков яблок. Точно так же Слово Божье, если ты принимаешь его в свою жизнь, если ты живешь по нему, оно даст плод. Оно просто не может дать плода, не может не дать плода в твоей жизни. Поэтому нам нужно, знаете, поменять отношение к Божьему Слову. Это не просто скучная книжка. Оно действительно в себе имеет силу. Оно имеет силу восстанавливать, исцелять. Оно имеет силу просто соединять то, что человек не может своими усилиями соединить. Восстанавливать отношения. Но опять-таки тогда, когда мы принимаем, можно как бы ходить на консультации, слушать советы, и тебе будет говорить что-то служитель, но ты все равно живешь по-своему, ты не принимаешь это слово в свою жизнь. Тогда не обижайся, не расстраивайся, потому что опять-таки, может быть, нам не всегда нужно орать на дьявола, но просто нужно высвободить вот эту силу Божью своим послушанием слову. Согласны? Очень часто мы блеймаем дьявола, мы как бы, да, нам нужно освобождение, дьявол там в той сфере, а нам просто иногда нужно смириться и жить действительно по слову, которое нам оставил Господь. Окей, второе, что бы я хотела сказать, а что же делать людям, да, например, которые, может быть, не знают слова, которых, может быть, и вера совсем мала? Вы знаете, что Иисус никого не оставил обделенным. И мы знаем, что есть Дух Святой, и есть дары Духа Святого. И в Писании описаны такие случаи, когда Иисус просто приходил, и ничья вера не включалась, то есть как в случае женщины с кровотечением, да, когда этого парализованного принесли, сотник, они все-таки по вере получали исцеление, включалась их вера. Но вы знаете, что были и такие случаи, когда Иисус просто приходил, и Он был движен Духом Святым, дарами вот этими, о которых мы с вами можем читать, 1 Коринфянам, да, что каждому дается проявление Духа на пользу. Слово мудрости, слово знания, дары исцеления и так далее. Иисус, конечно же, всем этим обладал. И вот такая ситуация. Купальня Вифезда. Давайте откроем. Иоанна 5 глава. Возле этой купальни просто раз там в какое-то время сходил ангел Господень, да, и он просто волновал волны этой купальни, и в это время первый, кто сойдет, получал исцеление. И вот этот несчастный человек, 38 лет, лежит возле этой купальни, возле этого бассейна, но он там парализованный, он не может ходить, и нету никого, кто бы быстренько мог его спустить в эту купальню, он все время опаздывает. И Иисус, видя вот эту проблему, да, Он, может быть, переступал через этих всех больных, там, я не знаю, прокаженных, парализованных, ну, не прокаженных, потому что они были отделенными, но парализованных людей больных. Он идет, да, и говорит, извините, простите, но Он ведом Духом Святым к этому человеку, чтобы подойти и помочь ему. И поэтому исцеление есть и для таковых, у кого, может быть, вот веры нет, и он не понимает, что вот ему нужно сделать. Интересная ситуация. Смотрите, с 1 стиха, Иоанна 5, с 1 стиха. «После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидавших движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый сходил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащим и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». И тут пошла как бы перепалка насчет того, можно ли исцелять в субботу. Но мы видим с вами, что здесь именно Иисус, Он движимый просто состраданием, движимый просто Духом Святым, Он подходит к Нему, и Он предлагает Ему это исцеление. Я хочу сказать, что вот эти два источника, напишите закон номер 4. Два способа проявления силы Божьей. Через принятие Слова, когда мы принимаем Слово Божье в свою жизнь. И второе, через Духа Святого, через дары исцеления, через дар исцеления. Но даже если нет движения Святого Духа, мы сами можем, опять-таки, как я говорила раньше, инициировать исцеление, включив свою веру. И эта сила, она высвобождается через наше послушание, конечно, высвобождается вера, исцеленная силой Божьей, и происходит тогда исцеление. Окей, смотрите, мы с вами поговорили об этих четырех законах, да? Давайте еще раз повторим, что присутствующая сила Божья, она еще не говорит о том, что все исцелятся. И это отвечает на многие вопросы, почему не все исцеляются, да? Опять второе, наши чувства не являются показателем того, есть ли сила или нет на этом месте. Третье, чтобы воспользоваться силой, мы должны поверить, что она есть, поверить в ее присутствие. Да? И четвертое, два пути, через которых и идет исцеление. Это через Слово Божье, послушание, да, без послушания ты это слово не примешь, оно будет для тебя пустым звуком. То есть через послушание Слову Божьим. И через то, что действуют дары Святого Духа, дар исцеления. Окей, закон номер 5, напишите, пожалуйста. Есть много путей, через которые сила Божья передается нашему телу, исцеляющая сила Божья. Скажите, какие пути? Каким образом человек может получить исцеление? Ну, через что? Возложение? Возложение рук. Еще через что? Через молитву, да? Еще. Окей, говорю, давайте по порядку, и мы записываем. Напишите: платки и опоясание. В Деяниях 19 глава, с 11 по 12 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Окей, что переходило из платков и опоясания в тела больных? Что этих больных освобождало от болезней? Сила Божья, да, это и была вот эта исцеляющая сила Божья. Поэтому один из способов, когда исцеляющая сила, она может передаваться в тело больного человека, это именно через платки, опоясания, которые были помазаны этой исцеляющей силой. И даже если человек не совсем верит, да, может быть, его вера слаба, но возложение этого платка, над которым мы молимся, который мы помазываем елеем, оно может просто включить эту исцеляющую силу, она будет действовать в его жизни. Второе, сказанное слово напишите. Лука, 7 глава, с 1 по 10 стих. Это просто напишите, Лука 7, 1-10, это то, что мы читали про сотника, да? То есть язычник практически, ну, хороший человек, да? Но он говорит: «Иисус, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». То есть через слово напишите, сказанное слово. Иисус даже не общался с этим слугой. Что повторите? Лука, 7 глава, с 1 по 10. Сказанное слово. Дотронулся ли он до него? Дал ли он ему платочек? Помазал ли он его елеем? Нет, здесь такого нету. Здесь сказано, что... Смотрите. Иисус пошел с ними, когда недалеко он был. Он встретил этого сотника. «Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Услышав сие, Иисус удивился. Тут даже не сказано, что он сказал, но, конечно, сказал. Он был в шоке от такой веры. И поэтому мы видим, что действительно исцеление может через слово быть, да, когда мы просто приказываем этой болезни уйти, когда мы говорим слово «исцеление». В Марка, 11 глава, 23 стих сказано: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, всем, кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Поэтому не обязательно мы видим здесь, что кто-то может просто проговорить тебе просто исцеляющую силу, но ты сам можешь приказать болезни уйти. Ты можешь сам просто сказать исцеление на ту немощь, которая есть у тебя. Третье, имя Иисуса Христа, напишите, пожалуйста. Деяния, 3 глава, с 1 по 7 стих. Ситуация, когда возле красных ворот сидит человек, да, и Петр и Иоанн проходят, ученики Иисуса Христа проходят мимо него. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить что-нибудь от них. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». То есть он сказал имя Иисуса Христа, и во имя Иисуса Христа тот человек получил исцеление. Взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились ступни его. Итак, имя Иисуса Христа. То же самое повеление Иисуса. Он возносится, уходит с этой земли, и он говорит: «У веровавших будут сопровождать все знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут брать змеи, если смертоносное выпьют, не повредит, возложат руки на больных, и они будут исцелены. Только идите, только это делайте, только это проповедуйте». Так? Окей, значит, имя Иисуса Христа. Следующее, помазание елеем и молитва. Помазание елеем. Иакова, 5 глава, 14-15 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Это послание Иакова. Иаков наставляет церковь, и он говорит, что есть такой способ служения, да, помазать елеем, помолиться молитвой веры за таких людей. И как только этот больной, он был помазан этим елеем, да, он мог считать себя практически, ну как, исцеленным, может быть, не сразу. Почему помазание? Почему елей? Вы знаете, когда в Ветхом Завете елеем что-то помазывалось в скинии, в храме, умывальница, какие-то предметы, эти предметы, они были отделены. Точно так, когда тебя помазали елеем. Видишь ты, не видишь. Сейчас у тебя случилось исцеление или еще ничего не происходит, но ты уже отделен для исцеления. Ты уже прикоснулась к тебе сила Божья. И вот через этот канал уже исцеление, оно стало работать тебе. Но получается так, что очень часто люди как бы, опять-таки, на тех же каких-то служениях исцеления, крусейдах, не происходит внезапно ничего. Идут, опускают голову, разочаровываются и так далее. Хочу сказать, что помазание елеем, вот исцеление через помазание елеем, дальше это исцеление, его нужно возгревать. Нужно верить, нужно включать свою веру. Опять-таки, если тебя помазали елеем, помолись за твое исцеление, уже не ходи никуда потом, я не говорю ко врачам, про врачей мы поговорим, но не ходи никуда никаким бабкам, шептуням, каким-то экстрасенсам и так далее, потому что ты это исцеление просто перечеркиваешь. Окей, значит, помазанием, елеем и молитва веры. Мы видим, что через помазание в Ветхом Завете помазывались цари, передавалось благословение, да. Через помазание это практически человек был отделенный. То есть этот человек был, ну, скажем так, не святой, но на нем было Божье присутствие, да. Точно так через помазание на исцеление на человека спускается сила Божья. Следующий, еще один способ, через который сила Божия передается, молитва веры за себя. Но если нету рядом служителя, да, ну что, если вот, ну как бы нету никаких таких условий, нужно включать просто и молиться за себя, и опять-таки не верить, если сразу не происходит исцеление, потому что Иисус, Он все-таки учил нас ждать, быть терпеливыми и начать благодарить Бога. Благодарить Бога за то, что сейчас исцеляющая сила, она стала во мне работать, и болезнь уходит из моего тела. Смотрите, шестое, возложение рук. То есть помазание елеем и молитва веры, и возложение рук — это разные вещи. Возложение рук. Смотрите, вообще мы видим, что в Писании возложение рук, оно чаще всего используется, да? И Марка 8 глава, 22-25 стих. Иисус использовал этот метод служения, вот возложения рук, очень часто. Смотрите, приходит в Вифсаиду, приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон исцеления, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. То есть тоже нам урок, что исцеление не сразу приходит, да? Потом он опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелился и стал видеть все ясно. Окей, значит, возложение рук, возложение рук. Как только на нас возлагают руки, с этого момента начался процесс нашего исцеления. Потому что сила Божья, она соприкоснулась. Если, конечно, мы верим, если мы принимаем служителя, если мы принимаем, что сила Божья здесь есть на этом месте. Окей, вы знаете, возложение рук – это вообще должна быть настолько элементарная практика, что даже Павел, когда он пишет послание евреям, он говорит, что вам уже надлежало быть учителями, а вы снова обращаетесь к учениям, там сказано, что к учениям для вас снова нужно молоко, не твердая пища, и он говорит, вам надлежало быть учителями, но у вас снова нужно учить первым началом Слово Божье, и для вас нужно не молоко, молоко, а не твердая пища. И дальше он говорит, посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем больше сидеть и полагать основания обращению от мертвых дел, вере в Бога, учению о крещении, возложении рук и воскресении мертвых дел, суде вечном. Он говорит, что эти вещи, они должны быть на начальном этапе, они для вас должны быть как молоко. То есть они должны быть настолько элементарны, что мы возлагаем руки на больных, и они получают исцеление. То есть это учение о вере, учение обращения от мертвых дел, когда я пришел к Богу, и точно так же, что я могу возложить руки на больного человека, и он получит исцеление. Павел называет это молоком. Вам нужна уже тверже пища, а мы еще иногда топчемся в этом и не понимаем этих вещей. Поэтому возложение рук, оно будет работать даже тогда, когда другой любой метод, может быть, не применялся. Но если возлагаются руки с верою, то человек получает исцеление. Смотрите, следующий закон, напишите, шестой закон. Это какой, седьмой? Исцеляющая сила передается... Если мы ее ощущаем или не ощущаем, то есть в зависимости от того, ощущаем, не ощущаем, идет сила все равно. Это то же самое, что и чувство, да? Чувство, ощущение, это все как бы оставляется на заднем плане. Следующий закон. Напишите такое. Исцеляющая сила Божия, переданная одним из этих методов, которые мы сейчас описывали, может оставаться неиспользованной. Смотрите, что это означает? Если за человека помолились, и на начальном этапе он как бы верил, потом он, может быть, пришли какие-то сомнения, его состояние ухудшилось, анализы плохие, Все, вера опять на нуле. Он не возгревает свое исцеление, но оно никуда не девается. Оно остается в нем. Поэтому нельзя игнорировать. С того момента, как за тебя помолились, не игнорируй вот эту молитву исцеления. Ее нужно просто возгревать. Нужно дальше двигаться. Смотрите, апостол Павел Тимофею писал: «Не нерадей о своем помазании, которое ты получил через возложение рук». Тимофей получил какой-то дар. Вот на него возложили руки, и он получил. И Павел говорит: почему ты не радеешь об этом? Почему ты не возгреваешь его? Очень часто, точно так же в христианской практике, на нас есть какое-то помазание служителей Божьих, да? И мы не возгреваем его, а может быть, вообще куда-то закинули, может быть, вообще не служим. Или Господь опять-таки помазал нас, возложили на нас руки, исцеление в нас, но мы должны возгревать его. А вот каким образом, я сейчас скажу. То есть напишите: исцеляющая Божья сила может оставаться неиспользованной. Когда это происходит? Тогда, когда люди концентрируются не на исцелении, а концентрируются на проблеме. Концентрируются, простите, на проблеме. То есть как бы за них помолились, их помазали, платок им дали, все что угодно, да, все как бы прошли, но они видят проблему, и они смотрят на нее. Точно так, как Петр, он стал смотреть на волны, он стал тонуть. Поэтому, когда человек смотрит на проблему, когда он не концентрируется на исцелении, он говорит: а я верю, что Спаситель мой жив, а я верю, что Он умер за меня, воскрес, я верю, что Он взял мою болезнь на крест. И когда он смотрит на свою болезнь, вот тогда обязательно придет разочарование, и болезнь может вернуться. Поэтому как возгревать? Запомните, сатана будет подходить. Сатана будет приходить, задавать в вашем разуме какие-то вопросы и говорить: ну, как у тебя процесс идет вообще? Как анализы, да? И ты видишь, что анализы-то не меняются, да? И, может быть, нету такой как бы сильного процесса в твоем теле, который меняется, исцеляется у тебя все, ты этого не видишь. И сатана именно призван к тому, чтобы опять тебя просто загнать в даун. Но ты должен противостоять, и ты должен противостоять, как сказано: покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убегает от вас. То есть ты сосредотачиваешься на исцелении, и ты возгреваешь его. Ты берешь выписки из Слова Божьего, ты говоришь, что через молитву веры, через возложение рук, там, через платочек, не знаю, как за тебя молились, я получил исцеляющую силу, она действует сейчас во мне, и она меняет сейчас мое тело, оно просто уничтожает мою болезнь. Я хочу сказать, что, знаете, примеры можно привести, точно так, как семья. Живут люди в семье, да, и вот они не возгревают свои отношения. Ну, там, день Валентина там, или 8 марта, или ну просто день рождения, полный игнор. Отношения ухудшаются, общения нету, да, ты уже не благодаришь Бога за того человека, который Господь тебе дал, и идет охлаждение, охлаждение, охлаждение. Рано или поздно будет какой-то взрыв, будет просто ну, проблема, конфликт. Да? То есть возгревать нужно отношения. Точно так же возгревать нужно просто то исцеление, которое ты получаешь. Точно так же, скажем, например, люди, которые занимаются бодибилдингом, да, вот они решили, например, накачивать свои мускулы. Они, может быть, об этом никому не сказали, но они регулярно занимаются. Они там меняют себе диету, они принимают какие-то витамины, они качаются. И вот прекрасный день мы встречаем, и мы видим, что этот человек полностью изменился, у него накачанные мускулы и так далее. Точно так, пока полностью ты не увидишь результата исцеления, пока полностью не уйдет болезнь, ты должен трудиться, ты должен возгревать в своем просто духовном тренажерном зале, ты должен приказывать болезни уйти, ты должен благодарить за эту исцеляющую силу, ты должен читать слова провозглашения просто в свою жизнь, говорить позитивные вещи, написанные Богом в Библии. Поэтому только тогда наступит твое исцеление. То есть, да, у кого-то оно наступает быстро, но человек может его потерять. Из-за чего? Из-за того, что он не возгревал этого дара, из-за того, что он не стоял на нем. Кто-то может действительно через какое-то время получить исцеление, но нельзя сдаваться, если ты не увидел мгновенных результатов. Окей, поэтому что нужно делать? Нужно размышлять об исцелении, благодарить за него. Благодарить. Смотрите, можно так сказать, Когда ты получил исцеление, за тебя была молитва, пусть твой выключатель веры будет всегда включен. То есть вот сюда и тоже включается благодарение. Напишите восьмой закон или какой там. С того времени, как ты получил молитву исцеления, напишите, мой выключатель веры всегда будет включен. Можно привести некоторые примеры, да? Был такой проповедник Кеннет Хейген, вы знаете, да? И вот к нему однажды принесли мальчика, у которого были уплотненные фаланги ног, то есть такие ступни, знаете, как слоновьи были, очень такие большие, пухлые. И вот он стал молиться, и он говорит: «Родители, если это вам поможет, я просто хочу сказать некоторые слова. Сейчас с этого момента, когда я возложил руки на ножки вашего ребенка, исцеляющая сила сейчас проходит по этим ступням, по этим ножкам». Он снял руки, и никто ничего не увидел, ничего не произошло. Он еще раз наложил, он так сделал там 2 или 3 раза. И потом он им сказал, что когда вы придете домой, каждый день благодарите за эту исцеляющую силу, которая вошла в вашего ребенка. Что вы думаете, прошло несколько недель, и они пришли в церковь и показали этого мальчика с полностью восстановленными ножками. Но они говорили, что приходили сомнения, но мы помнили слова проповедника, когда он говорил, что каждый день благодарите за эту исцеляющую силу. Почему мы так быстро сдаемся? Почему мы, когда за нас помолились и сказали, все, теперь встань и ходи, и принимай свое исцеление. Да, может быть, где-то у тебя болит, может быть, где-то тянет. Но мы так быстро забываем об этом исцелении, как будто, знаете, за нас не сам Господь умер на кресте, а как будто, я не знаю, что произошло. То есть эта сила есть. Вся проблема только вот здесь. Между двумя ушами, что мы не принимаем нашей верою, что оно уже произошло, и это исцеление было именно для меня, Иисус Христос умер именно за меня на кресте. Еще один пример. Мы женщину одну диагностировали с раком желудка. Все, что она не кушала, она все рвала, и все как бы выходило, она не могла питаться совершенно. И за нее была произведена также молитва исцеления. И у нее была такая дилемма, идти ко врачу или нет, потому что диагноз уже был поставлен, как бы молитва исцеления здесь уже была совершена. И вот она подходит к пастору и спрашивает: «Пастор, что мне делать? Идти мне ко врачу или нет? Я боюсь». И когда люди вот боятся идти ко врачу, не надо бояться идти ко врачу, потому что это опять-таки показывает наше маловерие. Мы боимся того диагноза, что он скажет. Ну а где же наша вера в то, что в мое тело с молитвой вошла исцеляющая сила Божья? И знаете, лучше все-таки пойти к доктору, какое бы что бы он ни сказал показатели, но ты продолжаешь верить и ты продолжаешь стоять на том, что в тебя вошла сила Бога живого, в тебя вошла эта исцеляющая сила. И вот она как бы боялась, и она говорит: «А что, если мне вот, ну, возьмут там как бы анализ и увидят раковые клетки?» И тогда пастор ей говорит: «Ну и что из этого? Если ты продолжаешь верить, что эта сила действует в тебе, что она продолжает уничтожать эти клетки, ну и что, что покажет там эта лаборатория? Ну и что, что покажет рентгеновский снимок? Сила Божья в тебе. И это просто время, когда она полностью закончит свою работу». И вы знаете, родственники, она так смущалась, боролась все-таки, и родственники, она потом какой-то пришел момент, она стала вроде бы себя лучше чувствовать, потом раз вообще из церкви пропала. И вся церковь молится за нее, и через некоторое время, значит, она появляется сияющая, просто вообще счастливая. Она говорит: «Родственники настояли, чтобы я все-таки пошла ко врачу». И опять-таки не сразу она увидела, что эти клетки пошли как бы... Врач сказал, что опухоль меньше, но не сразу было мгновенное исцеление. И она говорит: «У меня взяло какое-то время, когда я благодарила, принимала эту исцеляющую силу. И в определенный момент, то есть у нее это заняло практически до года, когда не осталось вообще даже малейшего напоминания о раковой опухоли». У всех совершенно по-разному. Но как мы включаем нашу веру? Как мы принимаем эту исцеляющую силу? Поэтому просто, когда приходит болезнь, когда над нами уже совершена молитва, нас помазали елеем, нам нужно ухватиться за то, во что мы верим. А мы верим в Иисуса Христа. живого, который сейчас на небесах с Богом Отцом и который забрал наши болезни на крест. Аминь. Поэтому, когда приходят страхи, когда приходят сомнения, включайте кнопку веры. Поднимайте просто этот выключатель, не выключайте его вообще. Пусть он все время будет включен, no matter what, не имеет значения, что происходит. Но своими собственными устами не теряйте просто свое исцеление. Страху не позволяйте. Поэтому, что бы ни случилось, да, смотрите, эта женщина, если бы она перестала говорить об том, что Бог коснулся ее, что исцеляющая сила в ней, если бы она остановилась, вы знаете, что она бы, вот эту силу, которая есть в ней, она бы ее оставила бездейственной, она бы могла умереть, запросто, она могла бы просто умереть. Что, почему? Как бы служитель как бы плохо молился или силы там было мало? Нет. Но потому что та сила, которая вошла, Божья сила, основанная на том, что сделал Иисус Христос, она ее оставила бездейственной, она ее не возгревала. Поэтому не имеет значения, что вы видите, что вы чувствуете. Откажитесь ходить видением и ходите верой. Аминь. Аминь. Не бойтесь также ходить ко врачам, потому что, опять-таки, что бы ни сказали врачи, есть духовный, есть материальный мир. И когда Господь Бог приходит, касается своей просто исцеляющей силой, не устоит никакая медицина во имя Иисуса Христа. Так, дальше, смотрите, давайте повторим, что вы записали. Последнее напишите себе так: держи выключатель веры в включенном состоянии. Написали? Не бойтесь идти ко врачам, еще раз я хочу сказать, потому что знание проблемы, оно просто не будет как бы незнание, оно очень часто еще больше страха нагоняет. Но когда ты знаешь проблему, ты знаешь, за что молиться. Ты знаешь уже конкретно, против чего тебе противостоять. Окей, еще раз, давайте мы с вами посмотрим те пункты, которые мы написали. Присутствие силы Божьей не является гарантией, что исцелятся все. Только соприкосновение силы Божьей и веры, да, нужна вера. Второе. Чувства наши могут и не знать о том, что присутствует исцеляющая сила. Третье. Нужно поверить в силу Божью. То есть, если ты не веришь, то ничего не произойдет. Следующее. Два способа, как Божья сила проявляется. Через слово, послушание слову, да, и потом через дары Духа Святого, через действие Святого Духа. Следующее. Есть много способов, как можно передавать силу Божью. Что вы написали? Первое. Платки, да, опоясание, сказанное слово, имя Иисуса, помазание елеем, молитва веры и возложение рук. Так, следующее. Когда исцеляющая сила передается, мы можем ощущать, а можем и не ощущать, да? И следующее. Исцеляющая сила может оставаться в нас неиспользованной. И последний пункт. Держи выключатель веры включенным. Я бы хотела нашу проповедь закончить. Сейчас мы будем молиться. И просто хотела сказать, нет ни одной болезни. Нет никакого рака, которую бы не могла разрушить Божья сила. И никакой наследственной болезни также нет, которая должна передаваться обязательно из поколения в поколение. Господь пришел взять ярмо и своей силой, своим помазанием. Он хочет это сделать. Аминь. Аминь. Теперь давайте встанем. Я бы хотела сейчас, чтобы мы с вами совершили молитву. Леся, включи, пожалуйста, первый трек. Но сначала давайте, я бы хотела, чтобы каждый из нас сейчас просто заглянул в свое сердце. Постоянно я призываю вас это делать. Почему? Да потому что нужно свои одежды проверять, чтобы они были в чистоте. Я не хочу молиться за людей, если какой-то человек имеет непрощение, если какой-то человек имеет гордость, бунт. Да, мы все в процессе изменения, но тем не менее, если ты чувствуешь, что что-то есть просто, если кого-то ранил, если имеешь просто на кого-то непрощение, сейчас скажи: Господь, прости меня. Прости меня, Господь. Боже, мы приходим сейчас в Твое присутствие. Мы просим Тебя сейчас, Господь, простить нас, Боже, за наши слова, за наши поступки, Господь, когда мы неосознанно ранили кого-то языком. Боже, если в нас есть просто обида на кого-то, сейчас, Господи, мы отдаем это на крест. Ты сказал прощать и благословлять наших врагов, наших обидчиков. Господь, и мы в послушании делаем это, потому что Твое Слово правильно, Твое Слово самое истинное. И, Господи, Ты простил точно так же всех нас. Поэтому мы отпускаем и прощаем всех людей, которые принесли нам боль. Господи, мы приходим к Тебе сейчас в молитве, и мы просим, чтобы Ты сейчас, Господь, излил Свою силу, Господь. И Твоя исцеляющая рука прикоснулась к каждому, кто имеет в этом нужду. Я попрошу сейчас выйти сюда, вперед, всех людей, у которых есть какая-то немощь, какая-то болезнь. Мы сейчас будем молиться и будем принимать Божью силу нашей верой. Наташа, принеси платочки тоже так же. Господь, Твое имя прекрасно. Боже, оно превыше всех имен. Хвалите сейчас Господа, просто благодарите Его. Благодарите Его, потому что Он благ. Потому что Он любит всех нас. Он не пришел никого наказывать. Он пошел на этот крест, чтобы мы с вами были свободны. Он не просто так сказал, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Он сказал, потому что это на самом деле так. И, Господь, мы приходим сейчас к Тебе, Боже. Мы приходим к Тебе, Господь Боже. И мы верим, Господь, что Ты здесь, Боже. На этом месте сила Твоя, Господь, она изливается сейчас, Господь Боже. И мы верим, Боже, что Ты умер за каждого из нас. Мы верим, Господь, что Ты понес все наши немощи, Ты понес все наши болезни, Господь, и для Тебя нет никакой болезни, Господь, которая бы была приговором, Боже, потому что в Тебе, Господь, сила, в Тебе, Господь, исцеление, Боже. И мы сейчас принимаем эту силу, Господь, потому что мы верим. Мы верим не в человека. Мы верим, Господь, в Тебя, Боже. Потому что Ты так возлюбил этот мир, что Ты пошел на крест за каждого из нас, чтобы мы были исцелены во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь. Прикасайся сейчас, Господь, Боже. Прикасайся к нам, Господь, сейчас во имя Иисуса, Боже. Забирай, Господь, сейчас всякую немощь, Господь. Мы отдаем ее Тебе, Господь. Мы верим, Господь, что никакой болезни, Господь, нету невозможной для Твоего исцеления, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя и принимаем Твою божественную силу. Мы принимаем эту силу, которая входит в нас. Через руковозложение мы принимаем сейчас эту божественную силу, Господь Боже, по Твоему Слову, Господь Боже. Мы принимаем это исцеление. Мы принимаем, Господь, полное исцеление и выздоровление во имя Иисуса Христа. И, Господи, наша вера, она основывается, Господь, на Твоем Слове. Наша вера, она основывается, Господь, за то, что, на том, что Ты, Господь, понес любую болезнь, Господь, любую, Господь, немощь, Боже, и мы отдаем это все на крест, Господь. Мы принимаем, Боже, сейчас, Господь, Твою исцеляющую силу. Мы принимаем, Господь, ее, Боже. И пусть, Господь, она войдет в каждую клеточку нашего тела, Господь. Каждая мышца, каждая кость да будет сейчас, Боже, покрыта, Господь, Твоей, Господь, силой, Твоим присутствием во имя Иисуса Христа. Господь, мы принимаем, Боже, эту исцеляющую силу, Господь. И, Господи, сейчас, Господь, через помазание елея, Господь, всякое ярмо да будет разрушено во имя Иисуса Христа.
Во имя Иисуса Христа всякое ярмо да разрушится сейчас. Во имя Иисуса. Всякое ярмо, которое дьявол принес в нашу жизнь, да будет разрушено сейчас, Боже, помазанием силы Твоей, помазанием крови Твоей. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы принимаем эту исцеляющую силу. Мы принимаем эту исцеляющую силу. И всякая болезнь, всякая немощь да будет разрушена сейчас силою Твоей крови, силою имени Твоего, Господь. Да пройдет она через все наше тело, да будет полное исцеление во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы принимаем, Боже, Твою исцеляющую силу, Господь. Мы благодарим ее, Тебя, Господь, за нее, Господь, за это, Господь, сильнейшее лекарство, которое...